Мы читаем немножко Бхагавад-гиту и немножко Библию. Не знаю, с чего начать. Ну, будем читать то, что и там одно и то же. И говорится, вот, ну, например, вот, Библия, притчи. Притчи, это соломоновские притчи. А где же это? Притчи, глава 4, текст 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Как хранить сердце? Не допускать туда ничего, потому что сердце само все знает, оно самодостаточное, мотор, это мотор. Если ты сердце не сохранишь, ты не сохранишь больше ничего остального. Не получится. Вот. Потому что если ты не сохранишь, ты просто впустишь из-за вот этой толерантности. Я же говорил, вот это техническое отупение людей сейчас с помощью вот этих вот средств. Статистика, что подсказывает. Те, кто как-то избегнул их, они немножко такие, знаете, агрессивные, но в том числе, но они готовы на подвиг, эти люди. Я просто знаю. А те, которые, вот он хороший, хороший, но он какой-то, знаете, виловатый. Виловатый, как будто немножко вот с него это. И по жизни просто по жизни такой. Потому что украли что-то. Не то, что там десятину эту платят, вообще неизвестно кому. Какие-то силы, понимаете? Есть люди, которые вот устают, они вот, ну, ну, тотально устают. Им надо вот больше отдыха, им надо вот это все время спать. Почему? Потому что украли, вор пришел. Вор пришел, и пришел вот в сердце. Потому что если мы приняли то, что нам не годится, вот я сейчас читаю от Иоанна, ну это Евангелие, да? 10.10, глава 10, текст 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это Иисус говорит. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Неплохо, да, звучит? Господь пришел, говорит, я пришел, Господь. Вот. Про сердце мы читали. Вот он пришел, он уже пришел. И не просто, а с избытком. Либо ты, смотрите, у нас нет альтернативы жить как все. Ты либо будешь... А вы заметили, что одни, ну, не знают, с чем с богатством делать, а другие просто вот на краю, да, и... Ну, и между собой там они там... Вот у меня больше. Да вы все нищие. Вы по здоровью нищие, по интеллекту нищие, по способностям нищие. И мы смотрим по телевизору, как он поет. А что ты не поешь? А вот медведь наступил. Подожди, как медведь наступил? Разве это ненормально, чтобы каждый красиво пел? Разве это ненормально, чтобы каждый мужчина имел хорошие мускулы, и не потому, что он гирит и гает, а чтобы он такой родился такой, да? Вот животные не сильно там они там, да? И мы знаем, что есть люди, которые рождаются, и они не особо за собой следят, они сильные очень. Я знал такого Щербатенко Виктор Михайлович на Старом Запорожье. Чудовищно сильный человек. Водку пил. Много очень водки пил. И знаете, что у него... было, отличало его от других. Он не врал никогда. Он никогда не ругал. Понимаете? Как вот в фильме, да, в чем сила, да. У него была реальная сила. Однажды его в электричке встретили четыре парня, такие, ну, которые после армии, все такое. А он такой седой весь, такой немножко согнутый. Он там, он просто переломал кости. И потом быстро оттуда. Однажды он был на рыбалке, и, ну, льдина откололась. И получилось, это вот... Ну вот на каховке, да? Да. Лин, вот как. И там все рыбаки такие, знаете, с животиками, а он весь седой, уже пенсионер, у него тело, он уже умер. Но когда он умирал, у него тело не было старым. У него тело, кожа была, как вот у младенца, понимаете, он следил с собой что-то. Нет. И вот он разделся догола, взял веревку там в зубы. и с ножом переплыл, там сколько-то, метров 20, ледяная вода, с ножом, это не мог долго, когда он встал, весь в крови, весь вот перед в крови, вылазил на льдину, и по веревке потом этих всех перетянул. Иначе там вот, пенсионер, понимаете? Потому что говорил правду. А знаете, что это говорит правду? Потому что говорит правду тот, кто... И вот этот человек с Богом, хотя он многие принципы не соблюдал, он не был вегетарианцем, он не был это, но его начальство боялось как огня. Когда он что-то видел за начальством что-то, он просто шел туда, и начальник просто запирал кабинет, бежал и кричал: «Скажите мне, нету». А он ходил и открывал вместе с замками кабинета, вот так вот смотрел, действительно ли нету там начальника, и все. Вот. Его боялись, ничего не могли сделать, потому что он честный человек. Вот. Вот вся квалификация. Потому что он говорил то, что Господь ему говорил. И Господь не обращает внимания, что это да, то, что вредные привычки там туда-сюда, оно мешает. Оно мешает. И оно мешало ему, он хотел, то он за поймой. И ну, это плохо было. Он понимал, что это плохо. И опять попадал под эту телегу, под эту свою алкогольную. Но Господа не интересует, понимаете, твой грех. Он интересует, ты вообще с ним хоть что-то делаешь? И вот что интересует. Вот что интересует. Итак, про воров почитаем, да? Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. Кстати, счастливый был человек, счастливый человек. Я считаю его своим учителем. Ну, не такие вещи. И вот этот Щербатенко Виктор Михайлович, да, ну, покойный. Когда я с ним был там, на, ну, я один раз, я не рыбак, я не рыбачил никогда. Но однажды, я потом, когда стал вегетарианцем, я понял, что и рыбачить тоже никак-то. Один раз был на рыбалке с ним. И пришел, и он что-то сказал, приползла змея, обвела гадюка, обвела, он с животными это мог, вот это, понимаете. Он владел гипнозом, он приходил там проверяющий, там лента путеизмерительная, да, и от того, как проверяющий поставит какие баллы, от нас наша зарплата зависит. Он так над ней наклонялся и говорит: 30 баллов, столько баллов, написал, и как зомби. А там было совсем другое. Ну так вот пользовался, но не для себя. И рыбы, он просто, ну... Кстати, его дочка вышла замуж за индуса, потом уехала, индусы приезжали и сказали: ты бы был миллионером. Потому что рыба к нему просто шла. У него был мешок какой-то такой, там 100 с чем-то килограмм рыбы такая. Он приходил и раздавал всем людям ее, оставлял себе чуть-чуть. Он не делал никогда бизнеса, понимаете? Такой интересный человек. Простой человек.
Но он верующий был?
А? Не, он говорил, он на религию как-то так пока косился, говорит про хиндеев. Ну так вот, не очень, да. Ну он просто не видел, есть и нормальные пасторы. Есть, ну. Так. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает иметь, полагает жизнь свою за овец, то есть за овец. Ну, Иисус говорит, то есть я могу, ну, я служу. Вот. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. А волк расхищает овец и разбивает раз. Это очень похоже на все правительства мира. Я не говорю, что украинское правительство. Это эти люди, которые мы называем правительство, у них деньги не в этой стране, они живут не в этой стране, они не друзья своему народу, да? И когда их расхищают, это ничего не это, понимаете? Пастырь. И мы должны понимать, я сейчас, почему я коснусь религии, потому что религии, которые организованы, они являются продолжением правительственной воли, и поэтому они выполняют ту же самую функцию. И прежде всего, я не о том говорю, что у нас тут расхищают там деньги, здоровье и все такое, я про то, что у нас отнимают мудрость, сознание, ум, то есть нас делают немножечко идиотами. И мы не можем быть счастливы. Не можем быть счастливы. То есть нас делают рабами. Потому что, ну, это надо. Это такое вообще мировое рабство, оно очень давно уже существует. Как нас делают рабами? А нас, нам, знаете, что, что говорят? Мы, говорят, мы о вас заботимся. Мы о вас заботимся, мы вам это сделаем, мы вам это, и мы даже за вас подумаем. Понимаете? Мы даже за вас подумаем. Но когда уже думать начинают за нас, вот. Из нас делают эгоистов. Понимаете? Из нас делают эгоистов. Человек эгоистом может быть легально, ну, я сколько до скольки, ну, максимум до 14 лет, максимум, до 13 лет. И то он еще когда, понимаете, ну, то есть он может быть на деньгах, на зарплате, на дотации родителей, но и то он помогает. Он помогает. Эгоист в том смысле, что он не самостоятельный, что он от кого-то зависимый. Но с 14 лет он уже начинает быть независимым, он уже, ну, может быть, что-то. Ну, даже ребенок, который вот только научился ходить, хочет маме там, конечно, у него не получается, хочется помочь, вы понимаете. То есть наша природа, она хороша. Наша природа — это природа души, природа духа. И мы должны, и нас от этой природы отвращают. Нам говорят, тебе не хватает чего-то, тебе не хватает того-то, того-то, ты нуждаешься. Нас, нам говорят, как нам вот это помогает, и мы попадаем в рабство. Мы становимся такими, такими сосунками, потребителями. Потребителями. Нам все надо, надо, надо. И потом вырастаем мы в такие большие дяди, тети, и это называется эгоизм. Почему? Ну нам же реально надо. Понимаете? Это образование. Это просто такое образование. И вот, и вот. И какая свобода, если не все надо, если это все, все, все зависимо. Но нас, это нам не говорят, нам говорят, что вам будет свобода. Но свобода какая? Если говорить языком Библии, свобода для угождения плоти, что все было хорошо. Не жизнь, а выживание. Свобода, чтобы вот от этой войны свобода, да, вот, а независимость, вот, вот незалежность там Украины, вот это вот свобода. Нет. Эта свобода никогда не наступит. Никогда не наступит. Свобода наступит, если я свяжусь и договорюсь с кем-то действительно свободным, а это с Богом. А договориться с Богом можно вот, как вот тут Щербатенко, он прожил замечательную жизнь. Понимаете? Он прожил замечательную жизнь. И сердце у него правильное. Сердце правильное. Потому что когда тебя разденут, снимут с тебя вот это все, останется одно сердце. Мы, у нас извращенное понимание победы или поражения. Один человек победил там на выборах, туда-сюда, туда, а сердце его, может, в преисподнюю скатилось, откуда мы знаем. А другой вроде бы проиграл, но потом сказал все-таки, нет, я на это не пойду. И сердце его вот возвысилось. Ко мне иногда приходят люди жаловаться на свои, я смотрю на него и думаю, мне бы такое сердце. Он говорит, я в поражении, вот это, в это. Я говорю, нет, ты молодец, поступил, все вернется. Ты сохранил свое сердце. Ты сохранил свое сердце, все вернется. Ты не повелся на это, ты не проиграл войну. Ты выиграл войну главную. Потому что если бы это дьявол в поддавки играет, он говорит, вот, ну вот там подпиши, там скажи не так, там, ну, со временем можно, ну чуть-чуть можно, ну чуть-чуть можно. Вот я раз, я проиграл войну. И потом меня медленно просто будут использовать как батарейку, как пассивный доход. И все. И я буду думать, что это делаю сам. Но это буду делать не я. И вот здесь вот, тут, это кто тут пишет? Апостол Павел, наверное, да? Да, Галатам пишет. Для свободы вы созданы, братья, чтобы свобода была ваша не для не угождения плоти, но любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу. Вот эта свобода. Служить. Но чтобы служить, надо иметь изобилие. Изобилие. И вот, нам надо жить, или просто скажем, как? Ну, как дух. То есть, когда я говорю, нам надо жить, это означает жить по духу. Если я говорю, надо жить и по-материальному, это значит, я просто в спячке, за меня живет вмонтированный чип. И он не живет, я не живу в этот момент. Когда мы говорим, я говорю, нам надо жить, это означает иметь все хорошие качества, не напрягаясь. Вот. И вот я прочитаю эти качества. Плод же духа, любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кроткость, воздержание. Простые вещи, да? А сколько там? Тут хоть бы один, если вот это... Понимаете, если хоть один есть, он потянет за собой все остальные. Точно так же... А дела плоти теперь, это была, эти были дела духа. То есть это мои дела. Это мои дела, с которыми, потому что есть такое выражение, Прабхупада спросили, а что-то вот Господь не разговаривает. Он говорит, ну разговаривает, но с теми, с кем есть о чем поговорить. Вот это есть о чем поговорить. А дела плоти Господа не интересуют. Если я интересуюсь делами плоти, начинаю с ним говорить, что-то говорю, что-то тебя плохо слышно сегодня. Вот. Дела же плоти известны. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ненависть, убийство. Это я даже половину списка не прочитал. Ну, понимаете? Только ты заодно зацепишься и все. Почему? И тебе кажется, что ты воюешь. Вот это вот грехопадение. Оно просто ты с духовной платформы, вот которую я прочитал, перешел на материальную платформу, где тебе все не хватает. Вот это и есть грехопадение, где тебе все не хватает. И вот это дела плоти. Для плоти это нормальные дела. Выживание это нормально, нормально. Вот эти все дела для плоти нормальные. Нормальные. Секс, оборона, еда, и сон чего там плохого. Это ну. В больничку сходить, это как СТО на машину там, да, загнать там, или там это попоесть, там, в туалет, все такое. То есть, это естественно для вот этой машины. Ну а водитель-то будет когда-нибудь жить или нет? Дела духа. Тогда эта машина будет катать кого-то другого. Вот. Если бы мы жили духом, то если мы живем духом, то по духу и поступать должны, пишется. По духу. А что пишет по этому поводу Бхагавад-гита? Не, я хочу сказать про любовь. Бхагавад-гита пока обойдется немножко, да? Про любовь хочу сказать. Любовь, она все время нарастает. Как отличается любовь от вожделения? Как, потому что дела духа и дела плоти ты можешь не отличить вначале. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Потом заметно. Любовь увеличивается, а вожделение, оно однообразное становится. Однообразное, потому что Господь не повторяется ни в чем. И вот люди любят друг друга, и казалось, что еще можно дальше там, да? Это очень похоже, ведро, допустим, насыпали щебня, потом насыпали песка, объем не увеличился, потом насыпали воды туда, понимаете, да? Ну и так далее, какая-то, может, гипотетическая мелкая фракция. Оно насыщается, насыщается, все новое. Вот такова любовь. Вот у Шаляпиных была такая любовь. Сюда, потому что духовное, оно без границ. Материя всегда имеет границы. Раз. Желание, получение, насыщение дошло до границ. Отвращение начинает давить. Пока есть движение, движение это жизнь. Но только мы дошли до границ, наступает отвращение. Я говорю, фу, что-то не то. А почему? Потому что для тебя... А твоя делянка в этом мире уже ограничена и разрисована. Вот от всех до всех. Вот граница твоего тела, вот граница твоего желудка, вот граница. А для духа нет границ, потому что дух говорит, ты всему миру можешь служить. Можно кормить себя и все, и желудок стал, а можно кормить круглосуточно и всех, да? Ну, это как пример. Поэтому можно дальше идти. И тогда у тебя будет нарастать квалификация. Я на одном клубе там читал, что у тебя будет вырастать духовное тело. Тело этого тела будет менять качество. Ситхи начнут всякие проявляться. Ну, мы говорили в прошлый раз, вы помните, да? Наверное, помните. И вот чем заканчивается? И я, знаете, что хочу сказать? Что я хочу сказать? Что, чтобы вы не подумали, что нам надо стать вот такими вот, ну, божественными. Божественными, правильными. Два пути есть. Демонический путь есть. И божественный путь есть. А святые, они не те, не те. Они могут быть и там, и там. Понимаете? Потому что они уже воюют. И там вот на грани этой войны, но надо, чтобы она у тебя была внутри, чтобы ты переживал. Чтобы ты переживал, думал, мучился, чтобы совесть тебя грызла, чтобы ты с ней разговаривал, и чтобы ты сдался на свою совесть и пошел все-таки, пошел, несмотря на неудобства. Вот тогда ты победил, ты отстоял свое сердце. Если ты эту совесть как-то прикормил, и она замолчала, ты проиграл войну, все. Ты или демоническая натура, или... Это, понимаете, это просто как роли такие. И поэтому тогда ты становишься никем. Никем. Ты становишься, ну, пассивом таким. Ты не тот, не то. Потому что настоящий демон, он активен. И настоящий верующий человек, он тоже активен. Но когда ты пассивен, вот на пассивных приходит война. На активных она не приходит. Они уже в ней находятся. Они не доводят до вот этого. И вот поэтому в Библии это написано. Ну ладно, в Бхагавадгите, где говорится, что там и святой демон был, там и такие... И немножко развратный был там вот это вот Индра, например. Он такой самый-самый-самый, а он такой вообще там слезы мешает говорить. Когда читаешь о нем, думаешь, что это полубог разве? Да это вообще. Вот. Откровение. Это опять самый конец, смотрите, откровение. Глава 22. Текст 11. Неправедный пусть еще делает неправду, написано. Не справляется, а делает неправду. Потому что одни возносятся к Богу, другие падают к Нему. Но кроме Бога и нет места, где бы его не было. Он придет, и вот в пике этой войны нечистый пусть еще сквернится, написано. Представляете? Праведный дотворит правду еще, а святой досвящается еще. А ты выбрал свой путь? Продолжай. Но ты выбрал по рекламе или тебе это изнутри сказано? Вот разница. Понимаете? И я имел дело с неправедными, с нечистыми и так далее, но с честными. И вы знаете, с ними приятно иметь дело. Они разные. А многие вообще говорили, вот то, что ты говоришь, за это там распять там туда-сюда и все такое. Но, здравствуйте. Вот. Но с ними приятно иметь дело. Потому что они, знаете, они никто не боится. Никто не боится. Вот недавно мне звонит один человек и говорит, вот одна женщина, вот у нее не складывается личная жизнь, все такое. И в Одноклассниках связалась с каким-то, там была какая-то давняя любовь с этим, ну, ей, я не знаю, сколько там, может, 40, я не знаю, не имею такой информации. Давняя какая-то любовь, и он там ей звонит, и она, и там надо на самолеты, там неплохие деньги надо платить, на самолеты куда-то ехать и все такое. И она говорит, как она вот это может, да там еще, он женатый, он еще женатый и все такое. А он, ну, по интернету пишет, что кажется, я тебя люблю. Так вот. И я ей не могу ничего говорить. Я говорю, понимаете, нас вперед двигает только безумство. Правильная жизнь нас вперед не двигает. Пусть едет. В любом случае, получится там или не получится, если она будет все делать правильно, она никогда из своего замкнутого круга не выйдет. Понимаете? А вот ей сердце говорит. И даже вот это поражение, если она придет туда, он скажет, фу, ничего не хочу, ты что-то не так выглядишь, или как-то, или ну что-то не получится, все равно. А победа не в том, что наша цель достигнута во внешне, а победа в том, что я вот эти рамки все-таки смог перейти и пошел дальше по сердцу. То есть сердце победило. Если победило сердце, вопрос времени, когда вокруг тебя все наступит хорошо. Вопрос времени. Но если ты делаешь хорошо и боишься поступать по сердцу, хорошо никогда у тебя не будет. Вот никогда не будет. Ты будешь обложишься всеми правильными учебниками. Ничего у тебя не получится. Так пишет, так Библия пишет, так Бхагавад Гита пишет. Ничего не будет. Понимаете? Безумству храбрых поем мы песни. Вот. Не по правилам. По правилам ты не выйдешь. Как ни одна плоть не спасется по закону, написано. Не спасется. Это имеется в виду не только. И поэтому надо слушать то, что изнутри тебе говорит. Или Дух Святой там, или Параматма, как вот здесь говорится. Вот. Так, глава 13, стих 22. В общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знания. Постепенно обретает знания. То есть вот этот вот лоботомия, которая с нами делает образование, проходит. Понимаете? И даже проходят вот эти последствия прививок, УЗИ, вот этих, понимаете? Даже на генетическом, понимаете, мы глупы на генетическом уровне, а не от образования. Образование, генетику нашу не исправят. А общение с Господом исправят. Общение с Господом это вот эти безумства, когда ты предаешься вот это. И у тебя вот это. Понимаете? Генетика меняется. Генетика меняется. Исправляется. Ты начинаешь петь. Просто вот, ну это можно посмотреть в интернете, там есть. После УЗИ, какая ДНК как выглядит, и до УЗИ. Понимаете? Как я и говорил, как это как. Как партитура играется на пианино, и как одним пальцем там в стороне сидел кузнечик. Вот примерно вот такая разница. Вот. В общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знания и одновременно с этим все больше и больше наслаждается вкусом, наслаждается, понимаете, вкусом вечного, исполненного блаженством бытия. Слово «вечное» обозначает, что ты перестаешь бояться. Потому что мы боимся именно временности. Вот верховный владыка, Господь, это то, что кто говорит у тебя из сердца. Это то, кто, кого тебе не надо просить, чтобы эта информация, которая у тебя есть. Но беда в том, что ты боишься ее выполнять. Ты думаешь, что это не ты. Ты думаешь, что тебе померещилось. Есть в этом теле трансцендентный наслаждающийся, это Господь, Верховный Владыка, в этом теле имеется в виду, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, которые, ну, и которого называют сверхдушой, ну или параматмой в другом переводе. Вот. Это какой текст? 13.23. «Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в Меня». Никакой на алтаре, никакой там кто-то говорит, не как его зовут, а который внутри. Вот эта вот вся книга говорит, поверь, вот это. Так же там же. Иисус тоже то же самое это говорил и испортил им все, весь бизнес, да? Вот. Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в Меня, тогда ты станешь счастливым. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знание и блаженство. Когда? Прямо сейчас. Еще несколько текстов. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, третьи действуют без привязанности к плодам своего труда. Третьи – это смелые. Смелые. Нам нужна инъекция вот этого света. Есть инъекция тьмы, есть инъекция света. Инъекция тьмы – это когда нам говорят о выгоде. Выгоде, все, сердце, нам пообещали, нам реклама, все, тебе уже вкололи наркотик, который сердце это не выше. И есть инъекция света. Ты говоришь, топлю на него, сделай что-нибудь для кого-то, чего-то, да? Не указывая куда, ты сам должен решить, как и что. Ты должен этого захотеть. Без приказа не действуешь. Вот. Что еще про Господа в сердце тут написано? Много еще написано, я просто выборочно сейчас зачитаю. Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит уму погубить себя. В конце концов, такой человек достигает духовной обители. Душа трансцендентна, вечна. Душа – это не Господь. Это вот они рядом находятся тут, да? Вечна, не подвластна гунам материальной природы. О, Арджуна, даже помещенный в материальное тело, душа не совершает действий и не запутывается. Вот это раскрывается еще одна ложь, что мы способны на грех. Мы – это душа. Мы – это не то, что это тело делает, будучи обманутым. Знаете, как совершается грех? Господь запечатывается, ему рот просто закрывается. Причем это делаю я сам. Я ему не верю, я боюсь, меня напугали. Мне говорится новая информация, а грех это переводится ошибка. Я просто ошибаюсь. И я ничего не делаю. Тело грешит, я потом смотрю, эта машина вся поломана, все, что ей причитается, уже не причитается. Вот, да. А душа просто как рыба вытащенная. Вот так вот, потому что просто ей говорили, иди туда, там все есть. Она пошла не туда. Тот, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим тело, знающий тело – это душа есть, может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигает высшей цели. Вот. И еще один текст такой на закуску. Будем просто так говорить, уже без этого. Ни одна обусловленная душа, обусловленная – это значит не свободная, зависящая от чего-то. То есть, чтобы мне что-то делать, надо какие-то условия. Вот я пойду туда, на эту работу, если ты мне будешь, если зарплата будет такая, или так далее. То есть условия. А не обусловленная. Я вижу, я хочу, и я делаю, и мне наплевать, что за это я буду платить. Понимаете? Ну, это поступок героев в повседневной жизни. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно и чего делать нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, сознанием Кришны, это значит, ну, сознание Бога, может не бояться действовать, ибо сам Господь, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А духовный учитель лишь подтверждает указания. Вот. То есть никто. Если ты... А в Библии вообще прямо написано, что проклят человек, надеющийся на другого человека. Проклят. Знаете, что такое проклят? Я зачиповал свое сердце неправильной информацией. Когда Господь говорит, Он сегодня говорит сюда, завтра сюда. Как, знаете, как навигатор. Да, ты едешь, ты заблудился, ты свернул не на ту улицу, и навигатор сразу меняет показания и говорит, на первом же повороте туда. А когда ты получил такое стационарное да, такую карту, ты едешь, и ты отклонился, сделал одну ошибку, а дальше едешь по правилам, ты не доедешь до цели. Потому что коррекции не будет.
Что в данном случае цель?
Что?
Что в данном случае цель? Ну, а вы говорите, не доедешь до цели.
Не доедешь до цели?
Да.
А ты приедешь, вообще-то, ну, это я взял маленький кусочек из предыдущей лекции, он так и называется, навигатор. Понимаете, кошка, обыкновенная кошка, безмозглая кошка, ее выкинешь за километр, и она находит, где у нее навигатор? Человек хуже в этом отношении, понимаете? Потому что его это, у ней связь с Богом больше, понимаете, у кошки, обыкновенной кошки, а мы люди, мы кичимся тут, вот это вот.
Ну, я имею в виду вопрос, что такое цель? То есть это то, что нам необходимо, то, что необходимо нашей душе? Или это то, что вот как задумка Божия для человека?
Нет, сам вопрос не то, что некорректен, а он не имеет смысла. Душе ничего не надо. Душа находится в сат-чит-ананда, вечное знание блаженства. Вечное знание блаженства. А если она находится еще в Господе, просто разговаривает с Ним, потому что Господь ее не покидает. Вот, то тогда у нее есть изобилие, сила, победа, нравственная чистота. Что еще надо? У нас все есть. В Шри Шупанишат написано, что от полного целого, от Господа. Любой кусочек откалывается, и он обладает полным целым. Он ни в чем не нуждается. А люди обмануты именно потому, что они в чем-то нуждаются. И начинается бизнес. Раскручивается человек. Раскручивается, раскручивается, пока он это не помрет.
Я имею в виду, что если для души уже все есть, то зачем тогда идти к какой-то цели?
Вот вам что-то хватает в жизни? Во все хватает жизни? Ну все. Тогда можно, вы готовы к гуру, расскажите, как вам это удалось добиться. Не, это должно быть талант. Талант — это Господь человек. Я не люблю повторяться, но на бис скажу, что талант — это Господь человек. Если у человека есть талант, талант — это ты репродуцируешь что-то. Не репродуцируешь, просто у тебя продукт, который ни у кого нету. И он востребован. Он востребован, потому что за этот продукт ты имеешь все остальное. И ты не просишь, а вот это стоит столько, а вот это вот подешевле, вы только меня прокормите. Нет, за тобой бегают и говорят, ты очень нужен людям, нужен. Потому что есть такие таланты, которые, как только талант начинает продаваться, Господь его забирает сразу. Он просто перестает котироваться, там нет вот этой вот.
Но все равно ты за это платишь, за этот талант.
Да, но ты не должен это быть инициатором, чтобы тебе за это платили. Так. Я сейчас скажу несколько, ну, важных вещей. Вот, например, одна из них такая. Когда мы говорим «любовь», сразу подразумевается, что это какая-то семья, да, обычно? Любовь — это более шикарное, большое понятие, это любовь, это означает открытые глаза, я знаю, что мне надо. Что мне надо, а что мне не надо. Любовь. Вот это я люблю, а это я не люблю. Это начиная с пищи, кончая любимым человеком, и там любовь проявляется в самом таком полном фейерверки, потому что в супружеских отношениях есть все расы или есть все вкусы. Там и как друзья мы, и как ребенок, там, и родитель, там можно, там все, там есть все. И вот если человек достигает этого, и то все хорошо. И вот что я хотел сказать, к чему я это затронул тему. Если человек живет честно, и он выигрывает свою войну, для опоздавших эта тема — война за сердце. Война будет всегда, она всегда будет. И когда человек, и когда война заканчивается, либо ты отстоял свое сердце, либо ты не отстоял, либо ты состоялся как личность, если, либо ты не состоял, либо ты с Богом, либо нет. Если ты с Богом, у тебя, то есть отстоял свою эту войну, ты обрастешь вещами, которые тебе надо, живыми, живыми. Их поддерживать не надо, они не изнашиваются. Не изнашивается, потому что они, ну, живые. Если ты проиграл войну, ты обрастешь теми же самыми вещами, но они будут мертвыми. Мертвая жена, мертвая мебель, то есть ты от них не почерпнешь счастья просто. Они будут стоять, ну, все как у людей. Ну, депрессия. они не будут радовать ни глаз, ни ничего, понимаете? Все мертвое. Но конфликт будет тот же. Просто потому, что ты не отстоял свое сердце, потому что Господь их туда ничего не вдунул. И что с этим делать? И ну и считается, это везде считается, что финал апофеоз, это должно быть счастье такое вот супружеское. У тебя должна быть твоя половина, это во всех есть. Но в Библии как раз это убрано. И вообще сейчас убирается, и сейчас даже вот в этом вот, в Искон, вот в Бхагавад-гите потихонечку убирается женское начало. Женское начало, потому что мужское начало, оно рациональное, женское начало это вот, ну вот да или нет, да? Вот да или нет, вот. Как анекдот, да, вот какая вероятность, что пройдет динозавр вот по улице сейчас? Ну, процентов там 0,0000, а женщину спрашивают 50%. Ну, или пройдет, или не пройдет. Вот. То есть женщина, она по-другому мыслит, другими категориями. И в каждом мужчине тоже есть женское начало. Вот если женское начало убрать, то чудо можно вычеркивать. Чудо можно вычеркивать. Вот Господь. Чудо это значит не заработанное, чудо это значит дар. А рациональное начало это вот мужское начало. Ну, нужно и то, и то. Нужно и то, и то. Но если из религии вычеркнуть женское начало, это означает вычеркнуть просто Бога. Если мы возьмем священные писания, вот христианские или вот эти вайшнавские, то легко посчитать, что Господь действовал именно через женщин. А не через мужчин. Через мужчин тоже действовал, но в гораздо меньшем проценте. Через женщин. Французы тоже в курсе, да? Шашеляфан, да? Вот. Мы это знаем. И вот дойти до такой любви могут только герои. Иначе ты дойдешь до того возраста, когда тебе по судьбе, по карме, по гороскопу положено жениться. Но ты не был героем. Ты не проходил войны. Ты не проходил войны с самого детства в твоем сердце. Ты получишь эту женщину, или женщина получит того мужчину, но не будет любви, будет вожделение. Будет медовый месяц и финита ля комедия. И потом скучнейшая жизнь. Как это исправить? Можно исправить. Можно исправить. Перестань быть трусом. Чем быстрее ты перестанешь быть трусом, потому что героя любить легко. Героя любить легко. И вот герой перед тобой. Не жмот, не жал. У героя все, он как душа, понимаете? Как душа. Но ты не герой. Если ты не герой, ни евроремонт тебе не поможет, ни большая зарплата тебе не поможет. Женщине красота не поможет. Фигура красивая не поможет. Но если она проявит качество души, то есть качество героизма, то есть она ей наплевать, она все с характером, в нее влюбляется. Потому что влюбляется в вечность, в знание, в блаженство. Если этот футляр наполнит, любой футляр засияет. А пустой футляр, понимаете? И многие ходят просто как это, как трупы. У меня вот когда я работал на втором Запорожье, две женщины. Одна, ну просто вот Монро. И не удалось до сих пор выйти замуж. Но она уже все, постарела уже. Отцвели хризантемы в саду, вот. А за второй просто гонялись, что не все в порядке было. Она просто была естественной, живая, не боялась. Не боялась вот показаться так или так. А та просто носила себя. Красиво носила, все было на месте. Вот ее никогда не носила. Привлекает жизнь. Привлекает Господь, жизнь привлекает. Да. А это героизм, потому что самый большой страх, а что люди скажут? Самый большой страх. Итак, что может человека убить? Какие есть опасности? То есть есть талант, он всегда бессистемный. Ты можешь в системе побыть некоторое время, система тебя воспитает, как в люльке. А, можно прикрыть, что там эти шумы? Угу. Как... Так звук лучше будет. воспитает тебя и так далее. И... Но однажды система должна тебя выплюнуть, ты должен уйти, и ты должен сам кем-то стать. Ты должен кем-то стать, ты должен стать сам собой, не просто один из там 33 богатыря какой-то, один из многих. Нет, ты должен стать кем-то, личностью. На это нужен, ну, маломальский какой-то героизм. И если ты этим не станешь, что произойдет с тобой? Ну, что и всегда. Тебя подберет какая-то система, якобы из сострадания. Она тебя выучит чем-чему-то. Ты встрянешь в какую-то там пирамидальную систему. Ты будешь каким-то клерком. Ты будешь идти по служебной лестнице. Ты будешь маленьким винтиком. Система никогда не нравится твоя самостоятельность, потому что, в принципе, только там самый главный, кто ее организовал, делает все, что хочет, а остальные должны просто вот это. И главный начальник всегда прав, да? Своего мнения не имеешь. И вот в этих системах, системы, они не просто подбирают, но они даже могут испортить хороших людей. Я знаю кучу таких случаев, когда человек приходит в систему, любая, религиозная, социальная, потому что сейчас религиозная система, суть социальная. Вот у Христа не было никакой системы. Он каждый раз поверку, утреннюю, вечернюю, не устраивал, да, так равняясь, тройцы там, апостолы там, да. Там, ну, не было. Вот пока вот ее не было, все было хорошо. Как только появляется система, всякие департаменты. Я знаю одного человека, который, ну, скажем, не личность он. Не личность, потому что у него был комплекс, ему это надо, у него были мечты, а самое главное мечты, вот эта гордость, это кем-то стать. Не пытайся кем-то стать, ты уже есть он. Ты просто веди себя честно. И ты сразу, ты не знаешь, кем ты станешь. Если пытаешься стать с кем-то, ты с кого-то снимаешь копию, ксерокопию, ты, а это дубль, клоны не живут. Дубль. Ты будешь копировать, все равно ты его не скопируешь. И Господь скажет, а у меня такой уже есть. Этот не в счет. Понимаете? Ты уже кто-то есть, не пытайся кем-то стать. Когда ты перестанешь пытаться кем-то стать, ты как раз так и не станешь. Будь самим собой. Как стать самим собой? Начни быть честным. Начни быть честным. Не просто это, не просто. Потому что когда ты начнешь быть честным, тебе будет первое, что тебя начнут обдирать как липку. Все, что ты себя навесил, вот эти маски. Потому что пока ты не честный, ты мертвый. В системе людей честных нету, по определению нету. Потому что они рабы системы, они не могут иметь свое мнение. Если ты будешь иметь свое мнение, тебя выкинут с этой системы, с религиозной системы. Мы об этом говорили. Они практически мертвы. И они лгут, они все лгут. Ну, князь мира всего, понятно, да, известно, что мир без Бога, князь мира всего, он хорошо справляется со своей задачей, он лжет. И как вы думаете, он правителей поставит честных, что ли? Нет. Вы что, не знаете? Они... И там либо полные идиоты, которые думают, что они действительно что-то правильное делают, на самом деле они просто передают ложь дальше, либо которые знают, что они передают ложь, но тогда они лицемеры. Рано или поздно, периодически, каждое правительство, каждая какая-то организация, выясняется, что наверху не такие уж святые люди, как нам рассказывают, да? И поэтому создана целая система оборонительная, чтобы защищать вот эту вот элиту. Вот в религии придуманы там вайшнава-парадхи какие-то, да? И, то есть вот ты не можешь туда говорить. Знаете, как о покойниках. О них либо ничего, либо хорошо. Это правильная постановка дела, потому что они и есть покойники. Почему? Потому что они не имеют своего. И завидовать там нечему совершенно. И это элиты, их не так уж много. Это, поверьте мне на слово, ко мне обращались многие, самые несчастные люди, это вот те элитные люди. У них вообще жизни как таковой нету. Нету жизни. И самое главное, они этим удовлетворяются. Я знаю с простыми людьми, у них такой фейерверк, у них такой опыт, можно романы описать, а там нечего писать. Там просто нечего писать. Да, бывают разные, бывают исключения, бывают богатые миллионеры, бывают богатые миллионеры и бывают святые. Правда, святых миллионеров я не очень верю. Например, вот саньяси, да, титул саньяси, знаете, что такое? Это отреченный полностью человек. Вот. А сейчас есть саньяси-миллионеры, интересно. Вот в сочетании с Сарасват Матх есть такая организация вайшнавская. Вот там, например, Бхарати Махарадж, он миллионер, Махарадж. Какой же он, извиняюсь, это, или там это, Аватхут Махарадж, тоже миллионер. Это российские. Вот они приезжают, и они, о, святые. Ну какие же вы святые? Святой, значит, у тебя ничего нету. Святой, это значит, ты зависишь и приезжаешь, тебя там встречают, накормили, и у тебя на утро нечем жить, а ты полностью зависишь от... Вот это святой понимает. Если у тебя все схвачено, ты не святой. Вот. Вот. И наши махараджи такие же самые. Вот первый махарадж там искон, мультимиллионер вообще. Вот. Да, то есть я говорю о том, что не смотри, и они вроде выглядят как победители. Нет. Победители те, кто победили свое сердце. Потому что когда наверху начинается какая-то большая-небольшая заварушка, там вылазят такие вещи, которые наверху, внизу ты даже представить не можешь. Что там не просто воровство, там такой уровень воровства, не просто прелюбодеяние, там такой уровень прелюбодеяния, что нам не снилось. Знаешь, там птица другого. И поэтому там все зашторено и сказали, туда даже не надо свои. Ну и не надо туда завидовать ничего. Но мы должны знать, что мы не от них будем питаться. Если организация жестко зафиксирована, у нее устав, она уже в организации, ее подобно тому, как ты позволил, ты проиграл войну, ты проиграл свое сердце, ты позволил кому-то уговорить себя. И у тебя внутри уже чип на сердце, и ты думаешь, что ты сам это делаешь, но это делаешь не ты. И так же управляется религия. Они не управляются извне, они управляются изнутри. Просто внедряется человек, и изнутри все это делает. И никто ему возразить не может, потому что он подвязан на силовые структуры. Мы это должны. Об этом говорит Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати. И что я хочу сказать? Существует миф о святости. Миф о святости и миф о том, что вот как эта война происходит. Нам говорится, что вот есть такая духовная практика, надо соблюдать это. И процесс идет. Вот повторяйте такую-то молитву, делайте вот такой-то режим дня, вот это ешьте, это не ешьте, это пейте, это не пейте, туда ходите, а туда воздержитесь, не ходите, и будет все нормально. Я вам скажу, нет. Нет. Тебя Господь, это знаете, как дамасскую сталь, будет плющить и плющить и плющить. И пока твое сердце не станет мягким. И ты будешь падать. И ты будешь, и ты вот уже поклялся, и все, и ты, у тебя будет падение. Понимаете? И это нормально. Ты просто будешь вставать дальше. Если мы возьмем вот этих реальных святых, реальных, не назначенных, а реальных, их плющило, и вот святых, если с Библии взять, вот это там, ну, считается святой царь. Даже Иисус назвался, это сын Давидов. Понимаете, не Соломона даже какого-то, потому что Соломон жил как более-менее там, как говорят, в шоколаде. Да? Вот Давид, он был воином. Знаете, чем отличается Божий человек? Вокруг него тоже встают Божьи люди, самостоятельные. А если не Божий человек, ну кажется, что он святой, говоришь, святой, вокруг него одни зомби. Божьему человеку подходит и говорит, слушай, ты не прав. Там находятся такие же рядом, потому что он не делает границу, понимаете? К нему говорят и говорят в лицо. А это что такое? Что ты себе это позволяешь? Вот у Давида так было. И у него там этих падений и грехопадений было, там и Версавия, и все, что хочешь было. И тем более, и он святой остался. И имя его выше, чем вот этого Соломона, например. Вот вам, пожалуйста. Если возьмем Прабхупаду, официальная версия. Вот. Он нарожал много детей, ему духовный учитель сказал, тебе надо пойти по миру и вот это учение распространить по всему миру. И он проникся этими словами и пошел и распространил. А что жену свою не взял? А жена там чай пила. И фильм такой есть, что вот он это, она наливает себе, заваривает чай, но считается в этой традиции, чай это наркотик. Да, ну, то есть, если ты... Ты можешь пить чай, ничего страшного, но если ты идешь на саньясу, на такой уровень, ну, то там, ну, другие стандарты просто. И вот жена пьет чай, он говорит, ну, или чай, или я. Она заварит чай, он говорит, ну, до свидания. Пошел и принял саньясу. Официальная версия. А реальная версия, просто выкинули дети и жена из дома, выкинули, потому что он заразился заразной болезнью, чтобы он не позаражал всех. Его просто размазали по асфальту, он пошел, и там нашлись люди, которые выходили этого Прабхупаду, и которые сказали, слушай, тебе надо саньясу, наверное, все равно домой там путь заказан.
А что ж они его так жестоко взяли, выгнали, еще и раскопали?
Потому что тебя возьмут, чем больше миссия у Господа, вернее, не у Господа, а у тебя, если она у тебя, тебя Господь в асфальт закатает, чтобы выдавить из тебя все лишнее, всю какую-нибудь мельчайшую гордыню, что ты понял, что ты никто, и зовут тебя никак, и нигде тебя вообще никогда в жизни не было, и тогда ты поймешь, что все, что тебе, это на тебя обрушит слава Господа, и ты себе ее не припишешь. И после этого он поехал в Америку, а нам пишут, вот так вот все было, все на мази. Ничего там не было на мази. Он поехал в Америку и год просто шлялся туда-сюда, что-то хотел, и ничего, и много раз приходил в порт и вернуться бы в Индию. Ничего не получалось. И потом, когда все в нем было убито, мы же хотим служить Господу, но хотим служить не как сердце подсказывает, потому что сердце подсказывает рисковые варианты, понимаете? Рисковые варианты. Господь говорит, да, я говорю, я хочу тебе послужить. А Господь говорит, да, но ты хочешь послужить, как ты хочешь, а ты мой вариант прими. А его вариант рисковый. Я хочу же безопасных вариантов. Я вот примерно хочу такое, что-то такое сделать. Но Господь, Он, ты никогда не знаешь, кто ты, пока ты не станешь храбрым человеком. Никогда не поймешь, кто ты. Ты будешь кого-то копировать. И ты дубль, ты ничего нового из себя не выдавишь. И все вот эти святые люди, их просто между как кувалдой и наковальней массировали. И насколько у тебя большое призвание, кстати. Калибр призвания вообще не зависит на святость. Святость, она не бывает маленькая или большая, это качество, это не количество.
Она либо есть, либо нет.
Она либо есть, вот святая там какая-то там Ганга, или вот Днепр тоже святая, Борисина святая. Большие волны, маленькие волны, все святые волны. Вода одна и та же. Вот. Главное что, у тебя будет счастье, и рядом с тобой приятно всем. Приятно одинаково со святым быть. Большого калибра. Большой калибр — это просто миссия. Поднять большую массу людей, маленькую это сделать. Это просто как задача. Святость — это вот около неприятно находиться. А вот противоположной святости неприятно находиться. И там много вот. А со святостью какая разница? Какая? Вот оно, знаете, или вкусно, или невкусно. Оно или съедобно, или несъедобно. Потому что святость... Она не эгоистична, потому что она самодостаточна, она еще выдает кому-то. Она может инфицировать вот этой вот инъекцией света людей, которые вот во тьме, которые уже зачипованы. Вот этот чип она может разобрать. Она может внушить веру человеку, веру, что не надо чего-то ждать. Нам рассказывают религиозные ступени, надо сначала вот это, нет. Ты просто сейчас начни с Богом, что-то. И не надо придумывать, кому что надо, не надо думать. Тут надо ловить. Вот если ты ничего не хочешь хорошего делать, не делай, расслабься, отдыхай. Тебе Господь просто рассказывает, не надо лишний раз наступать кому-то на ноги. Ты можешь свои дела справлять, но Господь говорит, о, вот это значит у тебя для Него... Вернее, у него для тебя, да, ну и так можно сказать, миссии, ну пока что нету. Ну нечего тебе сказать. И он просто говорит, просто по-человечески делай свои дела. Вот. И вдруг однажды, вот эти дела ловить надо, вот это называется бхакти. И вдруг однажды тебе в голову такая мысль, что о, вот это вот надо, и ты просто... Совершенно неправильно, нелогично это начинаешь делать. Вот этот момент не пропустить. Это редкость. когда тебе говорят. Вы думаете, часто Господь говорит? Есть люди, которые только вообще этим живут. Но этих, я же говорю, в асфальт закатывали много раз. Годы, как Прабхупаду, как того Давида, да? За Давидом целое царство гонялось его убить. Понимаете? Потому что князь мира сего, он гоняется за этим и хочет убить, потому что не потому что он вот такой счастливый, не дай Бог там встанет, потому что около него поднимутся последователи, такие же счастливые, и разрушат структуру. Почему вот когда завоевывается какое-то государство, по фильмам мы знаем, по произведениям, вырезается вся семья царская, вот раньше, да, все царевичи, потому что подрастут, и около них там народ может как-то сформироваться, вырезают всех. А что он сделал? Ничего не сделал. Вот так и с тобой. Ты еще маленький, там, вайшнав, святой, или как угодно там назвать, ты маленький, у тебя маленькая самостоятельность, и тебе ее хотят задавить в самом корне. Я начинал лекцию, это с рождения, в утробе. Сейчас такая жизнь, в утробе тебя еще хотят задавить. Вот то, что сейчас делается в медицине. Именно с этой целью, чтобы родился, не дай Бог, свободный человек родится, должен родиться раб. А у раба нет хороших качеств, он их может только имитировать и все. В общем, надо выиграть войну. Если ты не выиграешь войну в сердце, ты будешь иметь настоящую войну, которая сейчас. И ты попадешь под ее мясорубку, и эта война тебя спасает, кстати, от того проигрыша, который ты в сердце проиграл. Если ты никогда не поздно выиграть эту войну. Ну, кстати, я говорил там, как исторический пример, если верить Библии, вот там был Саул и Давид, вот такая парочка, да? Около Саула никто ему в рот заглядывал, никто не мог сказать ему что-то. Давиду говорили, да ты, Давидка, такой-сякой, там у него были вот это войско, они его там, ну как за панибрата были, да? И все лидеры, у него рядом с ним были все воины, все личности. А у Саула там ни один не воспитался. В общем, такой вот укол Бога надо нам, инъекция света, такая, это прививка такая жизненная, и ты можешь спокойно начать жить, ну как спокойно, я бы сказал, беспокойно начнешь жить, когда ты сам начнешь вот это вот, сам будешь такой прививкой, будешь востребован, как вот это вот. Вот. Тогда ты станешь независимым. Ты станешь независимым, если ты станешь действующим. Нельзя стать независимым и все, уйти в горы. Нет. К тебе, значит, придут. А если ты ушел в горы, и никто к тебе не приходит, значит, зря ты, дорогой, ушел в горы. Понимаете? Бог все-то к тебе никого не подсылает. Да? Вот я ушел в горы, и на всякий случай дал в интернете такую объяву, что там в горах сидит вот такой. Не. Вот, знаете, настоящие костоправы, целители, к ним очередь не прекращается. Откуда знает народ? Откуда ты знаешь, да?
А можно спросить, как вы сказали, ага. Что рядом всем, ну, с собой хорошо. Это действительно так, всем без исключения, или есть люди, которым нехорошо?
А мы это говорили.
Всем же, наверное, хорошо.
Победа – это означает, любовь там на меня пришла. Я становлюсь рабом этой любви, это любовь. До этого война будет. Война будет, пока любовь не победит. Но мы введены в заблуждение, что не мы это делаем. Не я этого хочу, и я даже этого не делаю. Если я погасил всех своих по семье, по родным, и вот так вот, я должен понимать, не я это делаю. Вот это простая мысль. Не я это делаю. Я просто зачитывал. Вот, там апостола Павла. Если уже делаю, я же не хочу это делать. Если уже делаю то, что не хочу делать, то не я делаю, а живущий во мне грех. Он говорит, бедный человек, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. Душа-то знает, что а я делаю, и вот. Я понимаю, что пить плохо. Вот наступает время, и я опять иду пить. Ко мне приходил один алкоголик, он работал, хороший компьютерщик, он пришел, он говорит, я не знаю. Он умный человек, он верующий человек, и ничего не помогает, понимаете? Он верующий, он ходит в церковь, он умный, он может ума свою ставить кому угодно, а от бутылки отказаться не может. Вот он приходит, распухший, ну вот утром встает, он ну, вообще никакой, ему плохо, он идет на работу, он как-то в рот что-то напихает, чтобы не так разило с него после этого, после вот этого. И к обеду как-то отходит. Но в обед обеденный перерыв. И чем ближе к обеду, он понимает, что сейчас он пойдет, купит бутылку, вот там вот выпьет. И, а он не кажется пьяным. Понимаете, он не то, что вот такой. Он сохраняет трезвость мысли, все, и работает нормально, да? Вот. Как вы в анекдоте там, не помните, да? А вы можете работать за станком, выпив один стакан? Ну, могу. А два, да. А три, ну вот работаю же, видишь, вот. То есть есть люди, которые, да, они на то есть они, понимаете, это люди с талантом. Он талантливый человек, он ничего не может сделать. Почему не может сделать? Потому что он проиграл. Ну, я не хочу рассказывать его историю.
Я как бы не в этом плане, что любой, святой или там какой-то человек, но есть же все равно противники этого всего. То есть им-то он, наверное,
смотрите. Это как болезнь. Когда я люблю ругаться, когда я люблю выпивать, когда я люблю, это как болезнь, которую я не могу прекратить. Это дань, которую мы платим завоевателю. Нас победили в сердце. Победили. Надо вспомнить, когда это началось. Что мне Господь тогда сказал? Все болезни кончаются. Помните, я вам кучу случаев рассказал. Надо вернуться к истоку. Господь мне что-то предложил сделать, а я отверг его, свой проект, в результате появился как побочный эффект. Да? Как побочный эффект. Я решил. То есть и дальше меня затягивает. Я все, пассивный доход каких-то там, я не знаю, сущностей. Они меня сосут, у меня в семье ругань, они с этого только питаются. Где-то что-то я вот надо вот вернуться к этому, к источнику. Ну, не к источнику, а вот к точке отсчета. Где я Бога предал? Где я поставил? Потому что вот каждый вот этот чип, каждая моя победа, несогласие с Богом, это памятник на его маленькой могилке. Понимаете? Уже и у меня по этому поводу в жизни сначала хорошо, а потом все. Понимаете, труп разлагается не сразу. И воняет не сразу, как только умер, сразу завонялся. Нет, постепенно. И чем дальше, тем невыносимее. Вот примерно это происходит у нас в жизни. Таким образом. Потому что смерть пришла из сердца источника жизни, а не от этого, не от чего другого. Из нашего сердца источника жизни мы не найдем. Мы ищем источник жизни где-то на стороне, нет. Он у нас, мы с собой его носим. Но мы его закрыли из страха. Нам прорекламировали какую-то альтернативу другую. Понимаете? Мы платим дань. Вот эта привычка, которую мы не можем бросить, любая, привычка ругаться, мы платим дань. Платим дань. Потому что мы проиграли войну. Нас завоевали. Надо выйти с этого. Ну, опять Господа поговорить, да? Но, а вам не удастся поговорить. А религия говорит, да, надо молиться, молись, брат, тогда что-то попустит. Не, надо молиться не Боже, истреби все это. Это так будет истреблено. Можешь не просить. От этого ничего не останется, и памяти не останется. Это все зря. Зря и больно. Ты должен понимать, что ты ничего не совершал, никаких грехов. Ты просто сделал ошибку. Душа не совершала ничего. Душа, вот я вот читал, она не подвержена влиянию гун материальной природы. А гуна переводится как веревка. Обусловленность, необусловлена. Ты поступаешь обусловленно. Но ты просто не живешь этот момент, просто начни жить. Просто начни жить. Каяться это в этом, это, ну извинись там, перед кем надо извиниться. Но Господу твои грехи не интересны. Он их вообще не видит. Потому что ты только совершил грех, он говорит, ну это обречено. Стоит ли об этом разговаривать? Давайте будем разговаривать о том, что я тебе говорил, сделали ты это. Вот о чем речь. Он жизнь, и надо его распоряжение выполнять. Потому что он говорит, если ты не последуешь моему приказу, не буду, вот, поверьте на слово, здесь написано, 18-й, не, то твоя природа заставит тебя сделать то же самое, но ты потеряешь себя. Написано. То же самое придет, но оно будет не действенно. То есть надо понять, это делал не я. Это делал не я. Вы слышали, вот во многих фильмах одна и та же фраза звучит, и, наверное, есть смысл, наверное, это опыт человеческий. Когда люди влюбляются, да, у них там были всякие там связи, то все, да, влюбляется. И вот я много раз слышал по фильмам, она говорит или он говорит, мне кажется, это жил не я. Слышали такое, да? То есть сразу, как только появляется любовь, как только ты слушаешь его, все, что ты там напортачил, ты даже это с собой не отождествляешь. Почему? Потому что ты только начал жить. А тогда ты просто не жил, и Богу не интересно тебе это. И в Отче наш написано, да прости ты нас, это, то есть аннулируй, и в Бхагавад Гите написано, предайся мне, и я уничтожу все последствия твоих ошибок, твоей греховной деятельности. Он говорит, я уничтожу, я беру это на себя, тебе не надо их уничтожать. А ты не можешь оправдаться, ты не можешь, потому что этот мир тебя судит, потому что ты вор. Ты вор. Ты пустил вора к себе, который заменил тебе Бога, и сам стал вором. И ты не оправдаешься по закону. Закон, кстати, только для воров. Для честных он не нужен. Вайшнав выше закона. И он может судить. И в Библии написано, он может судить. Остальные никто не может судить. Ну вот. Ну, если не любовь, то все сплошной грех, чтобы успокоились. Сейчас нам говорят, что вот саньяси, вот я сейчас зачитаю на закуску. Нам рассказывают, что вот грехасха ашрам, то есть вот это вот мужчина, женщина, сказано проклят, вот в Кали-югу проклято. Это я читаю Шри Шива Махапурана, вот. Шрипады Садашивачарья Ананда Надхи Каулаватхуты. Вот такое вот у него имя странное, да? Вот что говорится о всех категориях лиц, которые здесь занимают какие-то должности и играют какие-то роли. Браманы, объятые алчностью, торгуют ведами ради средств к жизни, рассматривая обучение как средство добровольное, как средство добывания денег. Вот нехорошие такие браманы. Браманы — это священники. Какие? Все. Все. Почти все они стали обманщиками других. И лишились истинного понимания вед. Безжалостные и жестокие, они кичатся своим малым знанием, отказались от большинства своих прямых обязанностей, истинного образа жизни. Бессердечие стало их второй природой, их идеи низменными и профанированными. Все. Да, рыба ж гнёт с головы, мы ж не виноваты, виноваты эти все священники. И веды говорят, падение нравов начинается с браманов. Вот. Рыба гнёт с головы, не с хвоста. Все это знают. И мы можем поставить точку, но говорится, нет, а воины кшатрии, а воины и правители отождествились со злодеями и вовлеклись в греховные деяния. Это правители, да, это руководство всякое там, всякого рода. Они уже не защищают правое дело на войне, избегают поля битвы, да, раньше были на поле битвы, а сейчас не-не-не. Они сами руководствуются побуждением грабителей и рабов. Похоже, да? Похоже. Какие вот эти кшатрии? Вот все, понимаете? Все. Все. Чтобы правильных мы не особо искали. Так, посмотрим мы дальше что. Ну мы-то хорошие, да? Ну мы-то хорошие. Это они же собаки. Вот. А тут еще про этих, про кшатриев. Став притеснителями собственного народа, они наслаждаются страданием всех живых существ. такие правители. Ну, у нас Украина, конечно, исключение, да? У нас это хорошее, это там где-то. Вот. Ага. Так. Так. Также и вайши. Вайши — это торговцы, крестьяне, скотоводы, не совершают уже святые обряды и не придерживаются добрых обычаев. Отказавшись от исполнения своего долга, они стали нечестивыми способами зарабатывать все больше и больше. Они стали теперь пользоваться дурной славой из-за своих злоупотреблений в торговле. И дальше про них тоже куча криминалов, просто нет времени читать. Также и большинство шудр, людей наемного труда, деградировало. Некоторые из них тяготеют к руководству жизнью благородных браманов, придерживаются благих обычаев. Помутившись умом, они забросили свои традиционные занятия. Движимые жаждой достичь браманической славы, они часто совершают аскезы, ну и так далее. Нам говорят, вот грехастха ашрам проклят. Тут все прокляты. Все проклятые, которые вот только любовь. Ой, я сейчас сяду в позу лотоса и как полюблю вот всех. Мне столько рассказывают. Я вот сейчас вот сяду, я какую-то мантру пропою и буду всех любить, а другой говорит, а вот кому-то там не какой-то враг тебе идет, ты ему такой посыл мощной любви, как пошли в голову, чтобы он успокоился. А кто-то говорит, а вот нет, это все, я знаете, любовь получается в результате победы. Победа получается в результате войны. Война. И война у тебя, если не будет в сердце, если ты за свое сердце не будешь драться, за маленькое и простое, это как принцип, вот есть принципиальные люди, и не имею в виду регулирующий принцип, принципиальный, тебе сердце говорит одно, вот твой принцип. Не отдай этого. Победи здесь, победишь все остальное. И когда сердце будет тобой владеть, это Бог будет тобой владеть. Все. Твоя победа. Если победишь не твое сердце, если твое сердце сдалось, ты раб. И придет настоящая война, которая будет тебя вырывать из рабства. Понимаете? У тебя отнимут это. И тебе не надо будет читать Бхагавад Гите, что тебе ничего не принадлежит, тебе это на практике покажут. Потом у тебя ничего не встанет, и ты станешь бесстрашным. И ты не будешь уже ничего бояться, потому что тебе нечего терять. А тебе требуется просто не бойся осуждения людей. Мы вот этого боимся, что люди скажут, что начальник скажет. Вот этого боимся. Вот этого. Попробуй в мирное время стать самим собой. Иначе тебе придется стать это в военное время.